сегодня вспоминаем.
День 11 октября в истории. 11 октября 1552 года взятие Казани войсками Ивана Грозного, в результате чего Казанское ханство было присоединено к России. К концу 15 века Казанское ханство проводило агрессивную политику по отношению к России. Оно закрывало для русских купцов Волжский торговый путь, совершало постоянные набеги, разоряя поселения и забирая русских в плен. В середине XVI века военные действия против татар и борьба за присоединение Казанского ханства России значительно усилились, но два похода 1550-х годов оказались безрезультатными. Правительство Ивана IV Грозного развернуло серьезную подготовку к новому походу, был проведен ряд реформ, укрепивших армию, построена русская крепость Свияжск, недалеко от ханства. Для похода было собрано большое и хорошо вооруженное войско. Для Ивана Грозного и его окружения Казанский поход имел не только политическое значение, но и религиозное. Это был поход православного народа против неверных. Летом 1552 года русское войско во главе с Иваном Грозным выступило из Москвы и двинулось на Казань. Это была сильная крепость того времени, огражденная высокими деревянными стенами с укреплениями. С двух сторон город был защищен труднодоступными речками, еще с одной – глубоким рвом. В августе началась осада Казани, которая оказалась долгой и трудной. Несмотря на активное сопротивление татар, русские войска превосходили по численности и мощи артиллерии. Они применяли боевые башни, осадные орудия, минные подкопы. В результате взрыва был уничтожен ключ, из которого казанцы брали воду, и вскоре в городе началась эпидемия. Татары делали вылазки и пытались атаковать войска русских, но все безрезультатно. Сначала царь Иван Грозный попытался провести мирные переговоры. Он предложил казанцам положиться на волю государя, тогда он их простит. Но те ответили отказом. Это стало началом энергичной подготовки штурма. Были взорваны защитные сооружения крепости, подожжены стены, мосты и ворота, пушки били беспрестанно. 11 октября 1552 года войска царя Ивана Грозного начали штурм города. В результате жестоких уличных боев столица Казанского ханства пала. В городе не осталось в живых ни одного из ее защитников, потому что царь велел убивать всех вооруженных, а в плен брать только женщин и детей. Участь Казани была решена. Через несколько дней русское войско выступило обратно в Москву, оставив в Казани гарнизон. В результате этого похода Казанское ханство было ликвидировано и к России присоединилось Среднее Поволжье. Возникли предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со сторонами Кавказа и Востока. 11 октября 1783 года в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей, субсидируемым правительством. В отличие от Академии наук, опекавшей точные науки, задача Российской академии состояла в разработке гуманитарного цикла, прежде всего русского языка, выработке правил правописания, составления словарей. Главой Российской академии императрица назначила Екатерину Дашкову, причем вопреки ее желанию. Первый визит в Академию Дашкова совершила в сопровождении знаменитого математика Эйлера. Обращаясь с краткой речью к профессорам, Дашкова заверила их в своем глубоком уважении к науке и подчеркнула достоинство выразительного русского языка, определив главную задачу нового учреждения – сочинение грамматики и словаря, да будет первым нашим упражнением. В короткий срок, в течение 6 лет, был создан словарь Академии Российской, словопроизводным порядком расположенного. Для сравнения, Французская академия над аналогичным трудом работала 6 десятилетий. К составлению словаря живейший интерес проявила императрица. Он включал в себя не только русские слова, но и научные и технические термины. В 1786 году княгиня представила императрице отчет о своей 3-летней деятельности, из которого следует, что за 3 года она достигла немалых успехов. заботами директора Академии типографии. Обзавелась новыми шрифтами, академическая библиотека пополнилась новыми книгами, в библиотеке был составлен каталог книг, приведены в порядок коллекции минералов, архив Академии, в гимназии учениками оставлены только молодые люди, проявлявшие способность к науке, ряды сотрудников были очищены от бездельников. Академиков директор обязала публиковать свои открытия в отечественных журналах и воздерживаться от их напечатания за границей до тех пор, пока Академия не извлекла из них славу для себя путем печати и пока государство не воспользовалось ими. В XIX веке Академия занималась подготовкой и изданием словаря церковнославянского и русского языка, русской грамматики, русско-французского словаря, а также много занималась просветительством. Например, приняла активное участие в организации публичных библиотек в 32 губернских городах. Однако при Николае I Российская Академия была ликвидирована как самостоятельное учреждение. В 1841 году ее присоединили к Императорской Академии Наук, сделав вторым отделением русского языка и словесности Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук. В 1931 году в этот день к Максиму Горькому пришли важные гости – Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов и Клим Ворошилов. Писатель прочел им свою стихотворную сказку «Девушка и смерть». «Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть», – изрек Сталин. Горький не возражал против такой оценки. Долгие годы потом этот отзыв вождя народов цитировался и превозносился за мудрость и точность. А мастер соцреализма Яр Кравченко даже написал картину, которую так и назвал. Горький читает 11 октября 1931 года Сталину, Молотову и Ворошилову свою сказку «Девушка и смерть». В 1904 году в Киеве родился Алексей Яковлевич Каплер, советский киносценарист, едва не породнившийся с товарищем Сталиным. С 16 лет он работал в киевских театрах и творил новое искусство вместе с будущими знаменитыми режиссерами Козинцевым и Сергеем Юткевичем. Сам Каплер прославился сценариями за вышедшие в конце 30-х фильмы «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году». Он получил сталинскую премию. Но на свою беду в конце 1943 года на вечеринке у Василия Сталина Алексей знакомится с дочерью вождя, 17-летней Светланой. Девушка влюбилась в обаятельного и веселого сценариста, но романтическое чувство разрушил разгневанный Сталин. Героя объявили британским шпионом и отправили в Воркуту. Только в 1953 году он вернулся в Москву. Каплер стал первым ведущим кинопанорамы на телевидении. По его сценариям были сняты фильмы «Человек-амфибия» и «Полосатый рейс». Скончался Алексей Яковлевич в 1979 году. Таким был день 11 октября в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова. Thank you.